Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мифы об экономике.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Второй час с вами в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы только закончили разговор о том, какое влияние Октябрьская революция оказала на мировое экономическое развитие. У нас в эфире был профессор Дэвид Лейн, профессор Кембриджского университета. И я вспоминаю об этом не случайно, потому что вторая часть нашего сегодняшнего двухчасового разговора с радиослушателями будет также диалогом с очень интересным ученым, профессором, правда, на сей раз не Кембриджского университета, а Института экономики Российской академии наук, доктором экономических наук Андреем Евгеньевичем Городецким. Андрей Евгеньевич, добрый день. Спасибо, что пришли в нашу радиостудию.
Добрый день, что пригласили. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели.
Ну, насчет слушателей вы абсолютно правы, насчет зрителей вы правы наполовину, поскольку те, кто, кстати, общается с нами через интернет, могут нас еще и видеть. И видеть, какая замечательная улыбка Андрея Евгеньевича Городецкого, который будет нам сейчас рассказывать отнюдь не смешные вещи. У нас предстоит очень серьезный разговор. Разговор о том, какие стратегии рождаются в головах российских стратегов и о том, что из этих стратегии является мифотворчеством, а где на самом деле мы можем видеть серьезные планы обновления и возрождения российской экономики. Тема отнюдь не случайная. Вообще постановка вопроса о мифах экономики, мифах об экономике – это вопрос не только о том, что придумали экономисты. Это вопрос, прежде всего, о том, что реально создается в качестве мифа экономической системы. Вот мы не раз с вами уже вспоминали, что сегодняшняя экономика, рыночная экономика создает ощущение денег в качестве универсального блага, ценности и единственно того, чего должен алкать человек всю свою жизнь. Вот это миф или это реальность? На мой взгляд, это миф, но это еще и реальность. Да, вот Андрей Евгеньевич тоже тяжело вздыхает и, видимо, со мной согласится.
Это и миф, и реальность. Мы вообще живем в мире мифов. Не только деньги, как сказал Александр Владимирович, но и рынок. Рынок, как волшебная палочка Гарри Поттера, который все может. К сожалению...
Это тоже миф.
Да, это тоже миф. К сожалению, 30 лет мы жили в соответствии с этим мифом. Сегодня точка перелома, точка бифуркации. Нам приходится думать о будущем, нам приходится думать о тех моделях политического и экономического курса, которые нам предстоит запустить в работу, чтобы переломить ситуацию. И, конечно, здесь... Вопросы того, какой товар нам предлагают, какие концепции и стратегии разрабатываются, кто их делает, это очень важно.
Да, это очень правильная постановка. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Напомню, Городецкий – это профессор, доктор экономических наук и руководитель направления, одного из трех направлений в Институте экономики Российской академии наук. Уважаемые радиослушатели, во второй половине передачи вы сможете задать вопросы Андрею Евгеньевичу. Сейчас можете присылать смс-сообщение, сообщение на Telegram. Но общаться с вами непосредственно мы будем через 20 минут. А сейчас вопрос Андрею Евгеньевичу. Андрей Евгеньевич, скажите, а вот почему так популярна концепция Кудрина? Почему это имя все время не сходит с уст различных журналистов, не говоря уже о профессионалах? И вообще, чего он хочет, Кудрин?
Ну, вы знаете, опять приходится...
То есть, конечно, лучше всего было бы спросить его, но я понимаю, но хоть он в данном случае выступает в качестве заместителя Путина по какому-то, забыл, как называется, к комитету, который разрабатывает экономические стратегии, поэтому вряд ли он придет в наш эфир, во всяком случае, к Бузгалину, поэтому я пригласил вас. Так что давайте сначала пересказывайте Кудрина, а потом рассказывайте все, что вы по этому поводу думаете, только в рамках эфирных правил.
Да, ну, первое, что я хочу сказать, раз уж мы начали говорить о мифах, то сама фигура Алексея Леонидовича, она во многом мифическая. И отсюда мы можем ожидать от этого человека именно русского чуда, что он нам активно и приторговывает. Значит, я хочу сказать, что вопрос о Кудрине как профессионале очень вообще интересен. Я помню его налоговые реформы, которые практически сломали всю систему льгот и стимулов и лишили нашу экономику стимулирующих механизмов. Не забудьте и про пенсионные...
Одну секунду. Вот давайте это напомним радиослушателям, поскольку не все профессионалы из тех, кто нас слушает, да и профессионалам иногда полезно напоминать историю. Прогрессивная шкала налогообложения при всех ее недостатках все-таки существует. В начальный период ельцинских реформ Кудрин – это тот, кто ее убрал. Это раз. Два. Система действительно стимулирования, попыток стимулирования, которую начал создавать и создал Примаков в 98-99 годах, эта система стимулирования основных отраслей экономики была сломана Кудрином.
Совершенно верно. Это налоговые реформы, которые изъяли из употребления практически все налоговые механизмы стимулирования инвестиций, стимулирования предпринимательства, предпринимательского климата, стимулирования производительности труда и так далее по списку.
Вот это очень важная тема, но я вас прервал, давайте продолжим. Что было дальше?
Ну, я всегда вспоминаю уважаемого Алексея Леонидовича как эффективного антикризисного менеджера. Когда кризис только начинался, он заявил, что нас он минует, нас он не коснется.
Это 2007-2008
да,
годы.
Да. Когда он, наконец, разразился, и во многом в силу специфик той экономики, которая создавалась Алексеем Леонидовичем и другими представителями.
Ну, при его непосредственном участии, да, как министра финансов властей. 2001 какого там, 10-го
он года, нас тогда утешил и сказал, что кризис продлится лет 50, это было откровением. Ну и, конечно, те антикризисы...
А ведь отчасти он угадал, ведь мы до сих пор, если не в кризисе, то в стагнации находимся, да?
Ну,
тут он прав, вы, Андрей, не зря его критикуете.
Ну, и
надеемся, что да, все-таки
ну и, наконец, то, что ставили ему в заслугу, это создание так называемых резервных фондов, их там накопилось почти до 3 миллионов. Конечно, мы вместо того, чтобы вкладывать в реальную экономику, вкладывать в социальное развитие, копили эти деньги в американских ценных бумагах, но считалось, что это, в общем-то, необходимо. Когда кризис грянул, эти 3 миллиона профукали сразу.
3 миллиона...
Ой, 3 триллиона, прошу триллиона, прощения.
Да, рублей, да.
А вообще антикризисная политика при таких монетарных властях нам обошлась что-то порядка в 16 триллионов, то есть 40% годового ВВП. Вот и вопрос, что нам нужно было делать? Тратить деньги по уму или накапливать их? И... во что нам это потом вылилось. Ну и последний, конечно...
Подождите, Андрей Евгеньевич. Значит, давайте поясним этот момент. Во-первых, я напомню радиослушателям, что 2007-2009, точнее, даже уже 2010 год, это кумулятивный спад в почти 10% в валовом продукте России, оптимистическая оценка 8, пессимистическая 10. Это один из самых тяжелых результатов кризиса в странах большой двадцатки. В среднем это было 5%. У Китая была трагедия, у них вместо 10% роста было 7% роста. Роста, да, да. Мы бы мечтали, наверное, об этом, и мечтаем до сих пор. Ну, не будем отвлекаться. На самом деле был еще один результат, который ставит заслугу Кудрину. Давайте его прокомментируем, прежде чем идти дальше. Это ликвидация долгов России. Были огромные долги, и Кудрин по ним расплатился, внешним долгам. А вы говорите, все плохо.
Ну, вы знаете, конечно, жизнь без долгов – это прекрасно и великолепно, но то, что мы сразу, единовременно погасили все наши долги...
перед Западом, да.
Совершенно верно. Использовали колоссальные ресурсы, которые мы тоже могли бы при разумной долговой политике вкладывать в экономику. Это тоже факт. То есть, вот эти вот вопросы, грубо говоря, проводить жесткую финансовую политику... и долговую политику тоже, или все-таки с умом вкладывать в экономику, это, конечно, очень большой вопрос. Ну, скажем, возьмите Соединенные Штаты Америки. Ну, кто знает, сколько там триллионов...
не рублей.
Долгу, да, долларов. Вот. И прекрасно страна развивается, потому что долговая политика проводится в национальных интересах, в интересах развития, в интересах, если нужно, антикризисного регулирования. Так что вот эти вот заслуги Алексея Леонидовича, они тоже вызывают вопросы. Но здесь же есть еще одна проблема. Ведь мы расплатились с государственными долгами, а к сегодняшнему дню у нас приблизительно на ту же сумму корпоративных долгов. Если учесть, что среди нашей корпораций достаточное количество государственных корпораций, то во что мы конвертировали тот государственный долг, это большой вопрос. И вопрос к тому же Кудрину, кстати говоря.
Ну, не только к нему, я хочу подчеркнуть, да, просто Кудрин стал символом определенного типа политики, который кто-то назвал кудриномикой, термин прижился, но мы его не будем повторять, это не наш с вами термин. А символ, на самом деле, не случайный, потому что фигура либерального экономиста, который был бы еще и в правительстве и чуть не 10 лет министром финансов, это достаточно значимая фигура, и поэтому речь идет, как правило, об этой личности. Но вопрос, мне кажется, все-таки не в человеке, а в позиции. И давайте попробуем разобраться, какие предложения идут со стороны сторонников вот этой жесткой финансовой линии, почему они считают, что это принесет позитивные результаты, и почему вы считаете, что это миф, а реальная проблема в другом, точнее, решение проблемы должно быть другим.
Ну, начну с того, что вообще, как и везде, есть разумная конкуренция между проектами развития. Но сегодня, к сожалению, группа Кудрина и разработчики Кудрина вкупе с Высшей школой экономики, вкупе с Академией народного хозяйства и государственной службы, они занимают монопольные позиции в этом плане. Та альтернативная модель, которая предлагается сегодня Титовым, вот, она рассчитана все-таки на активное инвестирование, вкладывание, вот, и в разумное регулирование. На противоположном фланге мы практически видим продолжение тех же идей, которые культивировались в 90-е, которые культивировались в начало 2000-х, то есть институциональные реформы и институциональные шоки. И здесь то же самое. Практически нам предлагают минимальные темпы роста, практически нам предлагают заморозить те же самые учетные ставки, за счет которых мы могли бы привлекать кредит. У нас кредит не работает, а банков уйма. Вот, предлагается много других вещей, которые практически в новых условиях продолжают вот ту линию Гайдара, Чубайса и Грефа. От программы Грефа до программы Кудрина один шаг. Они очень похожи. Они различаются некоторыми деталями, но в одном, в главном, это, конечно, так называемая оптимизация в экономике, это дерегулирование в экономике, это децентрализация в экономике, это приватизация стратегических отраслей. Как это приватизировать, опять по новой реприватизировать стратегические отрасли. Я хочу напомнить, что в 90-х годах, исходя из интересов антимонопольного регулирования, превратили одну большую отрасль в 40 региональных холдингов.
Так региональный... Это вы про что?
Это про нефть.
Ну, я думаю, все радиослушатели догадались, что если одна большая отрасль, то, конечно же, нефть, да? Да. И никак иначе.
Сделали 40 частных нефтяных холдингов, но получили столько монополистов региональных и тому же неуправляемых, что вернулись к идее одной государственной компании «Роснефть», которая сегодня работает эффективно. Зачем сегодня опять приватизировать эффективно работающую теперь уже транснациональную компанию, на которой в том числе и освоение Арктики, арктического шельфа, вот это вот большой вопрос. Это нужно быть семи пядей во лбу.
Нет, вы знаете, я думаю, семи пядей во лбу быть не нужно, и ответ достаточно прост. Эффективную компанию надо приватизировать для того, чтобы те, кто получит ее в собственность, получили большие доходы. А государство потеряло большие деньги, которые перекочуют в карман тех, кто получит эту компанию. Так что тут ответ, я думаю, довольно банален. Вот как доказать, что это будет необходимо для процветания России, вот это действительно сложно. Тут требуется немалый талант, но эту тему мы оставим. Давайте еще раз сформулируем, уважаемые родители, слушатели, все-таки какую стратегию, на мой взгляд, мифическую, предлагает сегодня праволиберальный блок, частью представленный в правительстве, точнее, в экономическом спектре руководства нашей страной, поскольку, ну, скажем, Центральный банк – это не правительство, да, и часть парламента и руководства страны на президентском уровне – это пока именно эта линия. Значит, о чем идет речь? Первый важнейший постулат, на мой взгляд, мифический. Невидимая рука рынка обеспечивает эффективность и пропорциональность в экономике. не надо вмешиваться в ход свободной конкуренции. Если есть свободная конкуренция, будут эффективные менеджеры, эффективные собственники, частные. Эффективные частные собственники при помощи эффективных менеджеров обеспечат высокую эффективность эффективной экономики. Я не заговариваюсь, уважаемые радиослушатели, даже не шучу. К сожалению, это правда. Второе. Это обеспечит конкурентоспособность российской экономики на мировых рынках. Ну и, наконец, третье. Это в конечном итоге приведет, пусть не к быстрому, но все-таки некоторому росту и, росту благосостояния тех, кто умеет быть эффективным в рыночной экономике. Вот примерно так я рассказываю о том, что предлагается, если более конкретно. Государство не проводит активной промышленной политики, то есть не поддерживает одни отрасли, не тормозит развитие других, которые экономике вредны. Ну, скажем, если мы вырубаем лес и продаем кругляк, это вредно для России. Хотя, может быть, это увеличивает валовый продукт. Если мы занимаемся посреднической деятельностью, спекуляциями, это вредно для России, хотя, может быть, увеличивает валовый продукт, ну и так далее. Вот одни отрасли мы тормозим, а другие – современное образование, особенно, естественно, научное, техническое образование, наука, высокие технологии, отечественное современное сельское хозяйство и так далее, машиностроение прежде всего, конечно же. Все это необходимо поддерживать, и поддерживать за счет чего? За счет низких налогов, дешевых кредитов, активных государственных инвестиций. Что нам отвечает Кудрин по поводу государственных инвестиций, дешевых кредитов и низких налогов в одних отраслях, а высоких в других?
Ну, отвечают как обычно. Для этого даже придумали новую теорию, теорию институциональных изменений и так называемых структурных реформ. Структурных реформ там практически не предусматривается. Предусматривается развитие некоторых неэкономических институтов, таких как судопроизводство, таких как институты демократии и так далее. Все это, конечно, хорошо, и предполагается, что это позволит увеличить доверие в обществе, улучшить предпринимательский инвестиционный климат, а все остальное действительно, как говорил Александр Владимирович, это все рынок сам по себе уже сделает. Это совершенно не так. Это совершенно неоправданно. Нужно сегодня признать, что структурная политика – это все-таки структурная политика, и часть ее – это промышленная политика, как целенаправленная деятельность государства со своими целями, приоритетами, со своими мотивациями и стимулами. Сейчас, правда, добавилась еще одна новая вещь – это цифровая экономика и цифра. На Западе действительно исходит из того, что это новая площадка для посткризисного роста, но там для этого много чего сделано. А у нас предполагается, что мы цифру запустим, а вот железо под цифру, электронная промышленность, об этом все молчат. Она развивается не так. Вопрос о моделях ее развития, а таких немало. Ну, кстати, китайская модель тоже, как всегда, вот у нас не обсуждают. Мы можем оказаться опять импортерами этой цифровой экономики, вот, и опять попасть на крючок вот этого импорта критического в цифровой экономике, на основе которой мы собираемся наращивать экономический рост. Ну и здесь, конечно, есть очень серьезные подводные камни в этой политике роста, которая предлагается Алексеем Леонидовичем.
Одну секунду, я напомню, уважаемые радиослушатели, что у нас в эфире сегодня Андрей Евгеньевич Городецкий, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления Института экономики РАН, ну и один из разработчиков стратегического курса, существенно отличающегося от того, что предлагает вот обсуждаемый нами автор, бывший министр финансов. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич, вот какой еще момент вы хотели подчеркнуть, когда я вас перебил.
Я хочу подчеркнуть, что вообще борьба за экономический рост, она приобретает какое-то сакральное значение. Интересы экономической безопасности требуют роста как минимум 5-7%. Сейчас, может быть, даже больше с учетом потерянного времени. Нам все время предлагают 1,5-2% в рамках статистической погрешности. Вот у Алексея Леонидовича, у него очень хитрая модель. У него рост с 1,6% до 3,2% до 2018 года. Значит, к 2027 году 4%, а дальше замедление роста. И в конечном итоге мы, в общем, где-то выходим вот на те же 1,5-2% вот этого низенького роста, за которые борется Минэкономики, за которые борется Минфин и лично Алексей Леонидович. Ничего не напоминает из тактики АТО. Жабьи прыжки. Жабьи прыжки. 50 метров прошли, потом откатились назад. То же самое, очень опасная позиция с инвестициями. Значит, рост до 25-го года, после 25-го года спад инвестиций, снижение темпа роста инвестиций, но интересна сама структура. Значит, резко снизить государственные инвестиции, стабилизировать инвестиции внутренние, корпоративные, и нарастить до 31% иностранные инвестиции. Ну, как мы с высокой долей иностранных инвестиций, кредитов прилетели, мягко сели, в 2008-2009 году, когда пошел кризис, мы уже забыли. Как мы в предреволюционные годы на основе столыпинских моделей, на основе моделей графа Витте, тоже подсели на иностранные инвестиции.
Я напомню, речь идет о начале 20 века, то есть о том, что было 100 лет назад, но очень похоже на то, что есть сейчас.
Да, к чему это привело, наверное, не все помнят, но так было. Ну, а что сказать о 14-м, 15-м, 16-м годах, когда мы попали под санкции, когда...
Это уже 2014-й, 15-й, 16-й год.
Поэтому вот эта эйфория от наращивания иностранных инвестиций, от резкого смещения доли иностранных инвестиций практически до 31%, сейчас они там какую-то совершенно неважную роль играют, это тоже, на мой взгляд, упование для чего, во имя чего и на какой вообще основе. И вот таких вот вещей здесь, как подводных камней, очень много. Надо сказать, что многие эксперты отмечают еще одну вещь, которую, кстати говоря, очень резко пресек наш президент. Когда Алексей Леонидович позволил себе сказать, что нам бы поумерить наши геополитические амбиции, снизить геополитическую активность, ясно где. А этого требует его концепция. Потому что если мы хотим помириться с иностранными инвесторами и с теми, кто рулит иностранными инвесторами, нам нужно действительно умерить свои позиции. Вот на такой заход Кудрина наш президент ответил очень резко и сказал, что мы своими национальными интересами не торгуем.
Да, тут все хорошо, кроме того, что Кудрин все равно остается фактическим руководителем разработки стратегии Российской Федерации. И здесь ситуация, ну, крайне противоречивая, мягко говоря. Давайте подведем некоторые итоги перед тем, как уйдем на перерыв. Напомню, после 5-7-минутного перерыва вы сможете звонить в прямой эфир 73-73-94-8, код Москвы 495. Напоминаю, 73-73-94-8, код Москвы 495. Для СМС-сообщений 925-88-88, ну и 94-8. А сейчас подводим некоторые итоги. Я позволю себе это сделать в одиночестве, а Андрей Евгеньевич Городецкий будет подводить итоги после перерыва. Мы устроим такую интригу для вас, уважаемые радиослушатели, чтобы вы, Кать, продолжили диалог с нами через несколько минут. Итак, первое и главное. Сегодня борются две различных стратегии, среди которых одна – это стратегия сохранения рыночной модели экономики без активного государственного регулирования, без включения государства в качестве того руля, который направляет развитие в сторону высоких технологий, современной науки, образования, решения социальных проблем, с упованием на то, что хороший инвестиционный климат и нормальные качественные институты, не позволяющие массово воровать и коррумпированно заключать сделки, сами по себе решат все проблемы. Спору нет, правы и Кудрин, и все остальные, кто борется с коррупцией, будет бороться дальше, тут мы с ним солидарны, но вот и Андрей Евгеньевич Городецкий, ваш покорный слуга, и многие другие известные ученые считают, что активная промышленная политика, ситуация, когда государство говорит, в сфере высоких технологий налоги низкие, в образовании налоги низкие, в наукоемком производстве налоги низкие. Здесь мы поддерживаем частный бизнес государственными инвестициями. Здесь мы всем, и государственным, и частным фирмам, даем дешевые кредиты. Здесь мы гарантируем государству закупки наиболее важной продукции. Здесь мы поддерживаем экспортеров современного оборудования, потому что мы хотим не только инвестиции от них, но и наши вложения туда, в чем даже не столько вложения, сколько поставки современной продукции и технологий. Вот это другое. Другая линия. Плюс к этому это вопрос о том, что в современной экономике России задушен фактически промышленный и реальный сектор в целом вследствие недостатка кредитов, крайней дороговизны кредитов, недостатка денежной массы и сложностей вообще любой финансовой деятельности, если это не спекуляции. Ну, давайте эту тему мы обязательно с вами продолжим после перерыва. Напоминаю, с нами Андрей Евгеньевич Городецкий, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления Института экономики РАН, и я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы обсуждаем мифы о стратегиях и о стратегах, и разговор на эту тему с вашими звонками, с вашими вопросами мы продолжим через 5 минут.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Как всегда в это время мифы об экономике. Александр Бузгалин ведет с вами диалог. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. У нас в гостях сегодня в студии Андрей Евгеньевич Городецкий, доктор экономических наук, профессор, руководитель направления Института экономики РАН. И мы говорим о тех мифах, которые сотворили некоторые весьма известные ученые, точнее, скажем, бывшие руководители государств, министра финансов, в частности, мифы, которые сотворили о возможной стратегии нашего развития представители команды Кудрина. Андрей Евгеньевич Городецкий весьма критично отнесся к этим предложениям. Мы через несколько минут начнем принимать ваши звонки. А сейчас, Андрей Евгеньевич, я обещал, что после перерыва вы сможете сформулировать все, что надо делать по-другому, да, или иначе, чем предлагается в рамках кудриномики.
Ну да, я очень коротко, буквально так, прописью. Ну, первое, что навести порядок в головах, вот, потому что мало кто об этом говорит, но мы уже 20 лет базируем нашу экономическую стратегию и политику на совершенно устаревшей теории, догоняющей модернизации, которая разрабатывалась для слаборазвитых стран, но перекочевала в постсоветское пространство. Мы до последнего времени жили по моделям Вашингтонского консенсуса, и нам предлагают ту же бодягу. Вот в этом плане нужно, конечно, навести теоретический порядок в головах, и экспертно-аналитическое сообщество этим активно занимается, в том числе очень активно экономисты и обществоведы левых ориентаций. Я хотел бы сказать, что, конечно, рост – это прежде всего, экономический рост – это прежде всего, и если это приоритет, нужно под этот приоритет выстраивать всю инфраструктуру политики и власти. И здесь вопрос о безальтернативности темпов роста и высоких темпов роста, он, по-моему, должен даже не обсуждаться. Но под это, конечно, много чего надо сделать. Я совершенно...
Да, вопрос, а как сделать рост-то? Как обеспечить рост?
Значит, одна из главных вещей – это, конечно, где взять деньги, что для этого надо сделать.
Здесь я полностью... спросил еще и куда их потратить.
Совершенно верно. Вот. И здесь не буду на эту тему долго останавливаться. Есть прекрасные разработки Глазева, есть прекрасные разработки Титова, это программа Столыпинского клуба. Значит, ясно, как вообще привести национальную финансовую систему в то состояние, когда она работает на национальные интересы. Но я хотел бы сказать, что этого экономического роста не будет, если у нас не заработает на всю катушку структурная политика и промышленная политика, вот в особенности по промышленной политике. Весь мир возвращается к промышленной политике как к ключевому элементу государственного регулирования. Заговорили о новой промышленной политике, заговорили о том, что возрождается само понятие ценность реального сектора материального производства. Здесь, конечно, не обойтись без промышленной политики и четкого определения ее приоритетов и ее механизмов. Если в концепции и стратегии не будет присутствовать ни структурная реформа, ни промышленная политика, конечно, мы будем иметь то, что мы имели в предыдущие годы. Литературное творчество, которое остается историей экономической мысли и не более.
Вот, вы знаете, Андрей Евгеньевич, я хотел немножко прокомментировать то, что вы сказали. Ну, во-первых, мы с вами были недавно в Вене на семинаре, который проводил Институт нового индустриального развития, руководимый Сергеем Бодруновым, профессором, который много занимается тоже и новой индустриализацией, промышленной политикой. И там речь шла уже и со стороны немцев, и со стороны французов, и со стороны австрийцев о том, о чем вы только что говорили. Но я хотел с вами поспорить по трем пунктам. Ответить я вам не дам, у нас, скорее всего, будут звонки, да? Итак, да, кстати, я напомню, уважаемые радиослушатели, 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, 7373948, код Москвы 495. У нас вот несколько звонков сорвалось. Итак, коротко, первое, я не слишком хорошего мнения о программе Титова, где, кроме того, что надо накачивать деньги, ничего больше нет из того, что вы говорили, это раз. Два, на мой взгляд, важны не просто темпы роста в ключевых отраслях экономики, обеспечивающие развитие и новое качество и промышленности, и науки, и образования, и главное, качество жизни. Вот Андрей Евгеньевич качает головой в знак согласия.
Да.
А поэтому мы можем начать принимать звонки, которых очень много. Сейчас мы попросим нашего звукооператора подключить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, зовут Сергей Алексеевич.
Добрый вечер.
У меня реплика и вопрос.
Давайте.
Действительно, у Кудрина есть хитрая модель. Я считаю, что суть этой модели – продолжать идеологически удерживать Путина в сетях либерализма, чуждого народом России. Кудрин и его сторонники – это ущербная, коррумпированная, мыслящая кастовая часть буржуазных либеральных кругов. Есть другая элита, которая понимает, что страна не может дальше развиваться без четких стратегических ориентиров, которые созвучны большинству народа России и основанных прежде всего на справедливости и других вечных ценностей, в том числе духовном качественном строительстве. Вот есть две стратегии, это две элиты. По-вашему, какая из них стратегия победит после марта 2018 года?
Ну, давайте мы дадим возможность Андрею Евгеньевичу ответить на этот вопрос, потом я тоже не удержусь от того, чтобы не воздержаться.
Вы знаете что? С одной стороны, опыт меня настраивает довольно пессимистически. Мы ждали таких переломов и в 2008 году, накануне 2008, и в 2012 году. И сейчас ожидаем таких перемен, и что-то дело двигается не очень сильно. Но, с другой стороны, есть такие глобальные сдвиги, которые все-таки позволяют строить альтернативный мир глобальной экономики и альтернативный мир национальных экономик. И мне кажется, что все-таки вот это движение по пути экономического прогресса, вот, по пути освобождения от вот этого несчастного 30-летия господства неолиберализма, оно все-таки должно завершиться победой здравых и прогрессивных идей.
Вот Андрей Евгеньевич у нас оптимист, и я, честно говоря, считаю, что в стране есть единая команда, которая проводит единый курс. Это и правящая партия «Единая Россия», и все фактически представители кабинета министров, и президент. Разговор о том, что вот есть плохие представители экономического блока, а все остальные хорошие, меня лично не впечатляет. Ну и прочитаю два сообщения достаточно критических от Алексея, это врач. Спасибо вам за то, что вы присылаете сообщения, вы часто у нас ведете диалог в эфире. Товарищи, ну когда в новейшей истории государство наше было эффективным менеджером? Ангара, восточные провалы. И вопрос от Алексея, это эфир популистов? Какой прогресс, какая экономика? Мы на службе доллару. Вот видите, какие... Ну давайте ответим на самый главный упрек. Андрей Евгеньевич, вы популист?
Нет, я, безусловно, не популист.
Бедный вот, профессор Городецкий, наверное, первый раз вас обвиняют в популизме, да?
Да, совершенно верно. Просто я очень подробно отслеживаю те шаги, которые делаются на международной арене, те шаги, которые делаются по образованию новых интеграционных союзов и попыткам создать независимую от ФРС и от доллара валютную систему. Значит, в этом плане, конечно, такие фундаментальные перемены, они быстро не делаются. Но, с другой стороны, я вижу и то, что можно было бы сделать в стране в порядке текущей политики, и что не делается. Вот. Здесь, конечно,
Да, я понимаю. Андрей Евгеньевич кивает головой и, видимо, хочет сказать что-нибудь жесткое, но не решается.
Ну, не вполне. Я согласен с Александром Владимировичем, что это проблема не экономического блока, а это проблема тех социальных групп, того политического класса, который у нас сложился за это время, вот того конфликта, фундаментального конфликта интересов, которые завязываются вокруг этих политических и интеллектуальных классов. И это, конечно, здесь серьезные конфликты.
То, что здесь серьезные конфликты, я абсолютно согласен, но то, что у нас почти консолидирован правящий класс за небольшим исключением, я соглашусь, и то, что консолидирован, к сожалению, вокруг того курса, который проводился, проводится и будет проводиться в рамках стратегии, предлагаемой Кудриным, если не элиты, а граждане не начнут всерьез воздействовать на политический процесс. Но это уже взгляд профессора Бузгалина. Давайте мы примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да-да,
добрый день.
У меня вопрос и домашнее задание, если вы позволите.
Конечно.
Такое, вот за те годы, которые существует новое российское государство, разрабатывалось много разнообразных проблем, программ развития страны. Вопрос, можете ли вы привести пример тех программ, которые были реализованы успешно, то есть все заявленные цели, или хотя бы там большая их часть была достигнута. Домашнее задание вот какое. Вот программа – это такой объект, который может соответствовать своей цели, а может не соответствовать. Вот я имею некоторое отношение к программированию. Вот, допустим, программист написал программу, и он может абсолютно быть уверенным, что программа правильная, хотя на самом деле на аппаратуре некоторая она может исполняться неправильно. Ну, например, на
ну, если можно, машине. Давайте задание, то у нас со временем не очень хорошо.
Ну, так вот вопрос, вот как следует развить экономическую науку, чтобы программа, которая составлена для достижения каких-то целей, могла быть формально верифицирована, что действительно эти цели могут быть достигнуты.
Да, непростое домашнее задание. Ну, давайте начнем с начала. Я позволю себе первым ответить на вопрос о том, какие программы были реализованы. Ответ будет парадоксальным, и поэтому я хочу ответить первым, чтобы Андрей Евгеньевич это прокомментировал. Первая же программа, программа шоковой терапии, приватизации и либерализации, была реализована так, что цели, которые ставили перед собой разработчики этой программы, в полной мере были достигнуты. Вы скажете, а как же в экономике был спад, трам-пам-пам, мы стали нищими, население наполовину оказалось в чудовищном положении. Скажу, да, был чудовищный спад, 50%, да, большинство населения потеряло сбережения, и уровень жизни упал радикально, да, Россия превратилась в придаток Запада, но цель-то реформаторов состояла не в том, чтобы Россию сделать мощной, а цель состояла в том, чтобы вернуть нашу страну в точку невозврата, имеется в виду невозврата к СССР, и в том, чтобы создать условия для первоначального накопления, для того, чтобы сохранить свою политическую власть и сотворить олигархов или тех, кто помельче, то есть тех частных собственников, которые алкали богатство и которые богатство получили. Эта программа была реализована, я бы сказал, с блеском, чудовищным блеском, как золото, оно всегда чудовищно блестит, да, так сказать, и кровью полито. Но вот именно так, полив кровью людей, прямо или косвенно население сократилось на миллионы. Кстати, эту программу реализовали, так что у нас умеют реализовывать программу. Как ваше мнение, Андрей Евгеньевич?
Ну, парадоксальная точка зрения. Конечно, были политические цели сделать эти реформы необратимыми, и они этого добились путем обрушения экономики. Но они еще хотели выглядеть как и реформаторы, как, например, польские реформаторы, когда в два месяца либерализация дала определенный эффект, а затем пошел процесс поступательного развития. Вот в плане того, чтобы предстать успешными реформаторами экономическими, которых принимает народ, принимает общественное мнение, вот этого не случилось. Хотя, конечно, в части разрушительной они были блестящие просто.
Они, понимаете, Андрей Евгеньевич, они создали себе то, что они хотели. Понимаете, мы все время думаем, что если этот человек сидит во главе государства, то он думает о стране и о народе. Он думает о государстве как о себе любимом. Да? Государство, да. Это я, сказал один небезызвестный король. Ну, в данном случае я – это коллективный бюрократ, сращенный с коллективным олигархом. Вот они, вот именно они, да, эй, вы там наверху, они получили то, что они хотели. Боюсь, что они и сейчас получают то, что они хотят. Давайте примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Не только Кудрин, но и Путин считают, что наличие богатых и бедных регионов, а также богатых и бедных граждан, это нормально. А как же так? Ведь пальцы на руке имеют одинаковое финансирование в виде кровотока. Попробуйте перетянуть кровоток на 2-3 пальцах, они захереют, человек станет инвалидом. Не то же ли самое происходит и со страной?
Ну, вот красивый образ. Как вы, Андрей Евгеньевич, насчет того, чтобы затянуть не только пальцы, но там одну ногу, одну руку, да, и еще чего-нибудь в таком духе?
Ну, здесь можно сказать только одно. В региональной политике происходит то же самое, что и в общей политике. У нас до сих пор нет пространственной политики, у нас до сих пор вообще сохраняется та дисбалансированная, разбалансированная структура, которая, значит, сложилась в 90-е годы, и как уйти от этого, четкого представления нет. Конечно же, здесь, ну, то же самое, вот те же общие концы. Можно в нашей стране, значит, проводить региональную политику, политику федерализма на основе дерегулирования, децентрализации, самоокупаемости регионов, ценового регулирования, кредитного регулирования и так далее. Ну, конечно, нет. Конечно, здесь нужна разумная региональная политика, конечно, нужен разумный подход именно с точки зрения государственного регулирования.
А в чем разумность-то? А? Вы как-то очень обтекаемо сказали, разумность – это хорошо. Вот Кудрин уверен, что он проводит, предлагает разумную политику,
нет.
И сейчас
нас,
я уверен, что проводит разумную.
У нас и советский опыт, и опыт дореволюционный исходили из того, что в этой стране требуются очень мощные механизмы перераспределения.
В нашей стране, Андрей Евгеньевич.
Да, в нашей стране, да. Требуются очень мощные механизмы перераспределения общественного продукта, ресурсов и так далее, через цены или через дотации или как угодно, которые помогают выравнивать положение в регионах, которые помогают проводить разумную социальную
политику. Вы знаете, я с вами здесь соглашусь, и проблема даже не только в дотациях или налогах, проблема в программах развития определенных регионов. И, кстати, я напомню всем уважаемым радиослушателям, что нефть, газ, руды, лес и многое другое – это богатство всей нашей страны, всех народов нашей страны, а не определенных регионов. Это не тюменское богатство, или не башкирское богатство, или еще чье-то богатство, да? И жители Северного Кавказа или Вологодской области – это такие же граждане Российской Федерации, как и те, кто живет в нефтеносных районах. Особо я бы сказал про Москву, где действительно сконцентрирована огромная финансовая, бюрократическая и прочая элита, и все налоги, которые выплачивает эта богатейшая часть, должна принадлежать тоже России, а не только москвичам. Так что тут я полностью поддерживаю Андрея Евгеньевича, и то, что сегодня у нас, к сожалению, в организме какие-то части тела захерели, мы напоминаем действительно инвалида, хромающего на некоторые ноги, какая-то сороконожка получилась, да, или 89-ножка, учитывая, что у нас много регионов России, но, к сожалению, это правда. Вопрос прямой в лоб от Анны: пенсионный возраст повышать будем? Анна, я отвечу сразу, и мы будем принимать звонок. Андрей Евгеньевич потом прокомментирует и ваши вопросы, и звонки. Я считаю, что это делать категорически не нужно. Нужно обеспечивать пенсионерам возможность содержательной работы. Это будет много давать нашей стране. Нужно по-другому строить пенсионную политику. Об этом, если хотите, поговорим в специальном эфире. А то, что сделают сейчас, это будет ударом. И ударом очень серьезным по социальным результатам. Потому что у нас половина мужчин не доживет до того возраста, когда можно будет выйти на пенсию, если этот возраст будет 65 лет. Напомню, у нас средняя продолжительность жизни мужчин едва превышает вот эти 5 годы. Давайте примем еще один звонок, потом слово Андрею Евгеньевичу. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что экономика и биржа, и рыночная экономика, тем более, в описании, так сказать, ваших оппонентов выглядит как описание игры в карточную игру «Покер», где основные выгодополучатели играют крапленой кайловой? И отсюда второй вопрос. А нельзя ли, так сказать, хотя бы обозначить основных выгодополучателей данной игры?
Спасибо, Андрей Евгеньевич. Если хотите, насчет пенсии, ну и главное про покер. Здесь я не Копенгаген, а вот насчет того, кто выгодополучатель, я потом два слова скажу.
Нет, ну вот выгодополучатель как раз тот, о ком вы говорили, игроки в покер. У нас, к сожалению, финансовая система играет исключительно на финансовую систему. Вот отсюда и выгоды получают исключительно те участники, которые в эту игру играют. А среди них еще есть те, которые мухлюют. Поэтому здесь ничего неожиданного нету. Вот. Естественно, что та иерархия управляющих структур и институтов, которая у нас сложилась, вот это доминирование финансового сектора, монопольное положение финансового сектора, монопольное положение финансовых элит, оно и приводит вот к этой ситуации. Эта ситуация должна быть сломана. Как ее ломать? Есть очень много предложений, есть очень много идей. Вот.
Андрей Евгеньевич, я вас позову, и вы не отговоритесь с тем, что идеи есть у Глазева, у Титова, и их вообще много. Вы вот раз, два, три, четыре, пять как-нибудь в эфире будете читать нам короткую лекцию, но популярную. Договорились? Хорошо? Радиослушатели, уважаемые коллеги, я вам это обещаю. Сейчас мой короткий ответ. Я отвечу в лоб. Реально крапленными картами у нас играет финансовая олигархия, сращенная с сырьевой олигархией, с высшим чиновничеством. Эти люди образуют фактически единый клуб, я вот не случайно его так с английским акцентом назвал, в котором идет очень сложная внутренняя борьба, но это борьба внутри единой элиты, которая паразитирует на стране в целом. Иначе объяснить то, что в богатейшей стране с умным, талантливым населением, огромными природными ресурсами и так далее, экономика находится в деградации уже много лет, и то, что мы от, как нам говорили, неэффективный, кризисный, чудовищно зашедший в тупик экономики России 1991 года за 25 лет смогли приподняться только на 25% и застряли на этой точке, это самая оптимистическая оценка. Это свидетельствует о том, что что-то неладно в этом элитном клубе. Давайте примем еще один звонок, и потом у нас уже будут только несколько минут для выводов. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот смотрите, 10% населения России живет в Москве и Московской области. Вот, ну, чиновники еще 3 миллиона имеют... региональные чиновники имеют недвижимость, наверное, в Москве и Московской области. Все занимаются сферой услуг и прочее. Вы понимаете, в чем дело? До тех пор, пока все-таки не будет как-то раскручено производство, как бы это без инструментов не убьешь, результатов не будет. А в Москве, Московской области люди хорошо живут. Посмотрите, какие машины, какие дома.
Спасибо за ваш вопрос-реплику. Единственное, что я могу сказать, в Москве и Московской области нищих и тех, кто живет на 10 тысяч пенсии, тоже хватает, и я этих людей знаю лично. Так что не все так сладко даже здесь, а то, что в России в целом совсем не сладко. Я напомню, у нас 20 миллионов человек получает доход меньше 10 тысяч рублей в месяц, да и половина граждан получает зарплату меньше 23 тысяч рублей. У нас средняя 35, но туда входят доходы огромного количества богатейших. То есть не огромного, а очень богатых людей. Небольшого количества очень богатых людей. А медианная зарплата 23 с небольшим тысяч. Так что вот такая грустная ситуация. Я прочитаю еще два сообщения и попрошу Андрея Евгеньевича сделать какой-то финальный комментарий. Алексей, спасибо вам за то, что вы с нами постоянно в диалоге. Вашими устами да мед пить, пишет врач Алексей. Нет у народа недр, есть только налоги. Как жить в конфликте совести и конституции? Что менять? И еще, это не покер. Думаю, в подкидного дурака игра. В этой игре, в отличие от покера, есть изначально проигравший народ. Нет? Вот, Андрей Евгеньевич, две минуты и ни в чем себе не отказывайте.
Ну да, две минуты, конечно, мало, чтобы сделать какое-то резюме. Я хочу сказать, что, конечно, вот в этих вопросах сквозит и горечь, сквозит и озабоченность судьбами Отечества. Конечно, все мы хотим и болеем, хотим в нашей стране лучшего, болеем за нашу страну. Что сделать, даже не знаю. Мы делаем это как ученые, разрабатывая свои предложения. И они, в принципе, спустя какое-то время с большим лагом доходят все-таки в каком-то виде. Вот. А, конечно, задача граждан – вносить свою лепту прежде всего тогда, когда они голосуют. Нужно понимать, за кого голосуешь, за какие идеи голосуешь, за что ты выступаешь и кто будет представлять твои интересы.
Андрей Евгеньевич, я, к сожалению, должен вас прервать. У нас осталось всего полторы минуты. Я позволю себе тоже сделать некоторый вывод. Ну, прежде всего, есть такой рыцарский девиз «Делай, что должно, и будет, что будет». задача ученого, честно, опираясь на свои знания, на опыт учителей, на опыт прогрессивных ученых мира и нашей страны, я не боюсь этих высокопарных слов, делать то, что должно, разрабатывать стратегию, которая показывает, можно по-другому, можно высокими темпами развития, а не просто роста. Можно так, что обогатится не только верхушка, но и народ будет жить лучше, и страна станет более уважаемой, станет богаче. Есть такая программа или есть такие программы. Что мы можем адресовать вам, уважаемые радиослушатели? Думайте вместе с нами, спорьте вместе с нами. Если согласны, говорите об этом всем, кого вы считаете своими товарищами. Говорите всем, кто вас услышит. У нас сегодня есть немало таких возможностей. Есть блоги, есть социальные сети, есть много чего. Не бойтесь говорить. Третье, то, что самое главное. Участвуйте в тех общественных движениях, в тех организациях, в тех действиях, которые, на ваш взгляд, пропагандируют, развивают, помогают реализовать те идеи, о которых мы говорили с Андреем Евгеньевичем Городецким. Ну и да, и на выборы ходите, начиная от местных муниципалитетов, где накачиваются социальные мускулы, и заканчивая федеральными проблемами парламента, президента и многого другого. Но как минимум давайте вести откровенный, честный диалог, давайте не бояться спорить. Я хочу, чтобы каждый из вас мог сказать: я знаю разные программы, я разобрался, у меня есть свой жизненный опыт, у меня есть свои товарищи-эксперты, и я могу квалифицированно сказать. Да, я не профессиональный ученый, но я могу квалифицированно сказать. Вот эта программа мне, моим интересам соответствует, а вот эта нет. Давайте так говорить. И до встречи через неделю.